В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Заза Саралидзе и поддерживающие его протестующие дали грузинским властям время до 10 июня. В Абхазии освобожден капитан турецкого судна, похищенный в феврале этого года. Юго-осетинский Минюст отказал в регистрации Аланскому союзу. Все это, а также о неработающем тбилисском метро и выходе из борьбы абхазской футбольной сборной слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии. Трамп заявил, что имеет право помиловать самого себя. Китай пригрозил США выйти из всех торговых соглашений. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России в 2016 году по обвинению в шпионаже. Прокуратура требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы. Адвокат украинца Марк Фейгин заявил, что приговор будет обжалован. Вот что сказала сегодня журналист Анна Лазарева, 6 лет проработавшая Сущенко в Париже.
Ни в одном письме я не прочитала какой-то негатив. Да, было какое-то вот... Видно, что он очень тужит, скучает, очень хочет домой, но они все письма пропитаны вот надеждой, пропитаны поддержкой нам, и в каждом слове вот он благодарит нас, что мы все-таки в течение всего этого времени с ним и боремся за него.
Ранее адвокат Сущенко также не исключил вероятность его обмена на арестованного недавно в Киеве главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Украинские власти обвиняют его в государственной измене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил военное руководство страны в преддверии намеченного на 12 июня саммита с президентом США Дональдом Трампом. По данным агентства ОНХАП, своих постов лишились министр народных вооруженных сил Северной Кореи Пак Йен Си, глава Генерального штаба Корейской народной армии Ли Мин Су и начальник Главного политического управления армии КНДР Ким Чон Гак. Их сменили военачальники с умеренными взглядами. По мнению одного из собеседников агентства, причиной отставки могло стать желание Ким Чен Ына избавиться в военном руководстве от противников курса на денуклеаризацию Корейского полуострова. О смене военного руководства Северной Кореи агентству Рейтер сообщил и представитель американской администрации. В США считают, что в военных кругах КНДР появились разногласия относительно их подходов. Хода Ким Чен Ына к Южной Корее и США, отмечает Рейтер. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что у него есть абсолютное право на помилование самого себя по итогам расследования возможного сговора между людьми его команды и Россией в ходе президентской кампании 2016 года. Вместе с тем Трамп снова настаивал на своей невиновности. Специальный прокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года расследует вопрос о том, вмешивалась ли Россия в избирательную кампанию и имели ли место какие-либо контакты между российскими официальными лицами и членами предвыборной команды Трампа и препятствовал ли он правосудию. Ранее Трамп заявил, что назначение Мюллера стало нарушением Конституции США. Китай пригрозил Соединенным Штатам выйти из всех торговых и деловых соглашений между странами в случае, если Вашингтон реализует планы Дональда Трампа по введению новых пошлин и прочих мер в отношении Пекина, передает Рейтер. Власти КНР сделали такое заявление в воскресенье после безрезультатных переговоров, которые провели в Пекине министр торговли США и вице-премьер Китая. При этом в понедельник пресс-секретарь МИД Китая Хун Чунинг оговорился, что китайская дверь для диалога и консультации всегда открыта для США. Президент США неоднократно заявлял, что считает нынешние торговые отношения между Соединенными Штатами и Китаем несправедливыми и невыгодными для США.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если украинский парламент не примет законопроект о создании в стране антикоррупционного суда. Гройсман сделал это заявление во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Андреем Парубієм.
Украинское общество ждет независимого и справедливого антикоррупционного суда. Общество Украины ожидает справедливости со стороны правительства в Украине. Наш долг, мой как главы Верховной Рады Украины, а также украинского премьер-министра и всего правительства в Украине, сделать все возможное для принятия этого решения в четверг, 7 июня.
Было принято.
Заявил Андрей Парубий. Принятие Украиной закона об антикоррупционном суде является требованием Международного валютного фонда для выделения нового кредитного транша Киеву. Верховная Рада должна была его рассмотреть во втором чтении еще 24 мая. По словам Гройсмана, если этот закон не будет принят, пострадает международный авторитет Украины. Парубий выразил надежду, что документ одобрят на заседании 7 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон в ответе на санкции США и иных иностранных государств, который в конце мая одобрил Совет Федерации. 22 мая законопроект был принят Госдумой в третьем окончательном чтении. В ходе рассмотрения в Нижней палате парламента законопроект был сильно урезан по сравнению с первым чтением. Из него был исключен список конкретных отраслей товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкции. Правоопределять их предоставлено правительству. Таким образом, из законопроекта, в частности, убрали норму об ограничении на ввоз в Россию импортных лекарств. Об этом просили, в частности, некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным. Немецкие политики обрушились критикой на нового американского посла в Германии после его слов о том, что он намерен оказать содействие силам, нацеленным на подрыв политического истеблишмента в Европе. Менее чем через месяц после своего назначения Ричард Греннелл сделал соответствующее заявление в интервью ультраправому изданию «Брайтбарт». Цитата: «Я совершенно точно намерен усилить консерваторов по всей Европе», конец цитаты, сказал он, подчеркнув, что политика левых провалилась. Греннелл говорил, в частности, о миграционном кризисе. Как пишет газета «The Guardian», Министерство иностранных дел Германии потребовало от Греннелла объяснить, что он имел в виду, в то время как немецкие политики обвинили его в нарушении дипломатического протокола.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Заза Саралидзе, отец одного из убитых в декабре школьников, ждет конкретных шагов от правительства Грузии до 10 июня. Об этом он заявил сегодня после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Тем временем акции в центре столицы продолжаются. С подробностями Анастасия Славинская.
В 2 часа дня все еще не было понятно, состоится ли запланированная встреча представителей протестующих с премьер-министром. В администрации правительства ранее заявили, что Георгий Квирикашвили готов встретиться с родителями подростков, убитых на улице Харава, но не с политиками. Впрочем, в назначенное время у здания правительственной администрации появились и представители оппозиционных партий, и организатор акций в поддержку Зазы Саралидзе Звяд Куправа, аффилированный с ЕНД, и Малхаз Мачеликашвили, отец убитого в ходе спецоперации в Панкисе Тамерлана Мачеликашвили и представители неправительственного сектора. Несмотря на то, что накануне протест официально был назван политическим, Заза Саралидзе заявил:
«Я на этих людей смотрю не как на политиков, а как на людей. На встречу пройдут все представители политических партий, все родители убитых детей, которые сегодня находятся здесь. Один из них, Мачеликашвили, стоит рядом со мной. Это правительство мне будет ставить ультиматумы? Я их ультиматумы 6 месяцев слушал».
Так или иначе, к 4 часам в здании администрации прошли Заза Саралидзе и Малхаз Мачеликашвили вместе с адвокатами, омбудсменом Нину Ламджари и представителями нескольких неправительственных организаций. По решению сторон, премьер встретился сперва с Мачеликашвили, потом с Саралидзе и уже после этого с семьей другого убитого на улице Харава подростка Левана Дадунашвили. Заза Саралидзе после переговоров с премьер-министром заявил, что ждет конкретных шагов от следствия до 10 июня. В противном случае он вновь будет требовать отставки правительства.
«Если до 10 числа мы не увидим конкретных шагов, все поймут. И общество, и Грузия, и народ, и политики. Абсолютно все должны быть задержаны. Убийцы, Мирза Субельяни, люди, которые действовали по его указке, будь то следователь, большой или маленький, министр, да кто бы то ни был. Все абсолютно».
Весьма оптимистично настроенный покинула здание администрации правительства Нино Ламджария, народный защитник Грузии. По ее словам, все 3 встречи прошли в конструктивном режиме. Прозвучали все претензии и вопросы к ходу следствия. По всем трем делам существуют вопросы, я не хочу конкретизировать их. МВД и премьер-министр говорили о готовности провести эффективное расследование, но так ли это будет, видно через несколько дней, когда я смогу ознакомиться с материалами дел. Заявила Ламджария. Довольным встречей с премьером остался и Давид Дадунашвили, отец убитого в ходе кровавой разборки Левана Дадунашвили. По его словам, следствию стали известны новые обстоятельства дела. Премьер, сказал Дадунашвили, пообещал, что все они будут изучены, а ошибки исправлены. Между тем, свою поддержку семьям убитых школьников сегодня вечером выразили представители сферы искусства. Ту кошмарную реальность, в которой мы сейчас находимся, сложно было бы придумать даже очень талантливому писателю хорроров, сказал поэт Рати Амаглобели на встрече в Доме писателя. А поэт Паата Шамуге зачитал заявление, в котором представители общественности и люди искусства призывают властей провести справедливое расследование дела.
Акции ушли в другое русло, а то, что заботит отца убитого подростка, осталось в стороне. Наступил очень тревожный момент, когда у правительства появился шанс вновь замять это очень трагичное дело. Мы хотим выразить свою поддержку отцу и предупредить правительство, что мы очень внимательно следим за процессом.
В эти минуты акция протеста перед парламентом продолжается. По словам Зады Саралидзе, она не закончится до тех пор, пока все, кто имел отношение к делу, не будут задержаны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Парламентское большинство грузинской мечты сегодня согласилось с предложением оппозиционной европейской Грузии, что временную следственную комиссию по делу резонансного убийства двух подростков возглавит оппозиционер. Сегодня же министр юстиции Тея Цулукиани сообщила, что ее ведомство приступило к процессу подбора кандидатов на пост главного прокурора. Вовлеченность в это дело министра юстиции общественность насторожила. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Консультации по подбору кандидатов на пост главного прокурора начались сегодня, сообщила журналистам министр юстиции Тея Цулукиани и призвала представителей академических кругов и профильных НПО включиться в процесс выдвижения кандидатур. Закон обязывает нас в течение месяца вести консультации. Потом кандидаты пройдут собеседование в прокурорском совете. Будут отобраны три кандидатуры, как это было прежде. Из них будет выбран один. Сначала правительством, а потом утвержден парламентом. С учетом этого, в течение двух месяцев у нас будет главный прокурор Грузии, сообщила министр Цулукиани. Вакантным кресло главного следователя страны оказался после того, как Иракли Шутадзе 31 мая подал в отставку. Этого требовали участники акции протеста в поддержку Зазы Саралидзе, отца одного из двух подростков, зверски убитых в центре Тбилиси полгода назад. Он обвиняет прокуратуру в сокрытии улик и покровительстве настоящим виновникам смерти его сына. Правозащитники не видят смысла участвовать в поисках нового главного прокурора под эгидой министра Цулукиани. В прошлый раз, когда утверждали на пост Иракли Шутадзе, она заняла жесткую позицию, игнорируя рекомендации профильных НПО. Да и сегодня в сложившейся ситуации Цулукиани во всем винит свидетелей, не желавших сотрудничать со следственными органами, и хвалит ушедшего в отставку прокурора Шутадзе. Потому многие правозащитники настроены скептически. Среди них Яна Дулидзе, член Высшего совета юстиции. Я не вижу, как может выбрать хорошего главного прокурора министр юстиции, которая до сих пор не осмыслила, насколько трудная ситуация в прокуратуре и судебной системе. Думаю, Тея Цулукиани должна разделить ответственность главного прокурора и уступить место другому человеку, который сможет провести истинные реформы в прокуратуре и в суде. Анна Дулидзе сама еще не решила, будет ли участвовать в конкурсе по подбору главного прокурора. Сегодня представители власти не подтвердили информацию о том, что на пост главного прокурора грузинская мечта рассматривает кандидатуру министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили и замминистра внутренних дел Натии Мезвришвили. В оппозиционной европейской Грузии достойным кандидатом на пост главного прокурора назвали известного правозащитника, а ныне лидера другой оппозиционной партии «Свободных демократов» Шалву Шавгулидзе. Он не против принять участие в конкурсе, но его сейчас беспокоит другой вопрос. Оперативное повторное расследование – дело убийства двух подростков.
Если расследование не начнется быстро, от того дела и листа бумаги не останется. Если правоохранительная система хочет испортить это дело, считайте, что через месяц-два дело уже не будет существовать.
Об оперативности следствия и необходимости выявления виновных говорили сегодня и в законодательном органе. В знак проявления доброй политической воли грузинская мечта согласилась на предложение парламентского меньшинства создать временную следственную комиссию по делу убийства подростков, в которой большинство будет за оппозиционными депутатами от Европейской Грузии. Комиссию возглавит депутат от этой же партии Сергей Капанадзе. Он обозначил цель.
Данная комиссия и я сделаем все, чтобы на все возникшие вопросы были получены ответы. Мы используем все рычаги, предусмотренные законом, чтобы допросить в том числе и высокопоставленных должностных лиц, собрать нужную информацию, чтобы в кратчайшие сроки общество узнало, что на самом деле произошло.
В комиссию, кроме 9 членов Европейской Грузии, войдут еще 8 депутатов от «Мечты» и «Альянса патриотов». Растягиванием времени и тщетными поисками кабинетной правды назвали создание комиссии представители нацдвижения. Этим они объяснили свой отказ принять участие в работе данной комиссии. Спикер парламента Иракли Кобахидзе в ответ заявил.
Дело касается убийства детей и использования этого дела для каких-либо политических спекуляций с моральной точки зрения неприемлемо.
Формат работы и состав временной следственной комиссии будет утвержден 6 июня на внеочередном заседании парламента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В продолжение темы рубрика «Голоса». Наш корреспондент Серго Бригвадзе спросил у жителей Тбилиси, не создается ли в Грузии революционная ситуация. Вот что они ответили.
Как вы считаете, способны ли проходящие в Грузии акции изменить что-либо?
Не думаю, все эти акции переросли уже в политическое противостояние. У отца погибшего мальчика было конкретное требование. Он хотел добиться справедливости, чтобы было проведено необходимое расследование. Теперь же выступают с требованием отставки действующего правительства. Это неправильно. Я не считаю, что правительство должно уходить в отставку.
Вы не считаете, что в Грузии революционная ситуация?
Нет. Революция – это когда людьми двигает определенная идея. Сейчас совершенно иная ситуация. Могу добавить, что до такого бы не дошло, если бы наши власти с самого начала прислушались бы к его требованиям. В будущем правительство должно быть более предусмотрительным. Я не знаю, что могут изменить эти протесты. По-моему, они могут добиться лишь беспорядка в стране. Эти акции стали политическими. Это уже не протест одного человека, который требует справедливости от властей. Я не думаю, что может произойти революция. Раньше в Грузии часто возникали такие ситуации, но точно не сейчас. Ведь власти идут на любые уступки, выполняют практически все требования протестующих, делают все, что они хотят.
Необходимо провести нормальное расследование, выяснить, кто виновен в происшедшем. Тогда и станет понятно, кто в чем виноват и чьей отставки требовать. В принципе, я уверен, что следствие и так знает имена всех виновных. Акции же, которые сейчас проходят, позволят оказать давление на следствие и добиться справедливости. Однако не думаю, что что-то еще изменится. А вообще, я считаю, что во всех этих митингах, протестах, которые в Грузии проходят последние несколько месяцев, замешаны националы. Это они пытаются свергнуть правительство, но не добьются этого, их не отпустит народ.
Националы не упускают момента, чтобы использовать ситуацию в свою пользу. Люди выступали против несправедливости, однако вмешались политики, и теперь выступление приобрело политический характер. Ситуация накаляется, им это выгодно. Так вот, они политизировали организованную простыми людьми акцию.
Что-то обязательно изменится. Уверен, правительство обязательно сделает какие-то серьезные шаги для улучшения создавшегося в стране положения. Я не думаю, что дело дойдет до революции. В стране сейчас необходимо спокойствие, и, думаю, власти это понимают. Нужно исправлять наше законодательство, чтобы все были равны. Это и есть причина всех последних протестов и акций. Правительство обязано начать работу над этим, ведь людям уже надоела эта ситуация.
Я не люблю говорить на политические темы, однако в последнее время даже такие люди, как я, обсуждают происходящее в стране события. Не думаю, что что-то может измениться. Боюсь, как бы ситуация не усложнилась. Ведь люди чаще стали высказывать свое недовольство. Постоянно проходят разные митинги.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасад, хасост, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
К другим темам. Вчера в Лондоне в рамках чемпионата мира по футболу по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА состоялась игра между сборными самопровозглашенных республик Абхазии и Северный Кипр. Матч закончился ничьей, но, несмотря на это, абхазская команда не выходит из группы и не сможет продолжить борьбу за титул чемпиона. С подробностями из Лондона наш корреспондент Дарья Пабба.
Вчера на стадионе королевы Елизаветы II прошел очередной матч сборной Абхазии, в этот раз против Северного Кипра. Десятки абхазских болельщиков подбадривали футболистов криками, размахиванием флагов, национальной музыкой и песнями. Но это не помогло сборной страны победить, хоть игроки и бились до последнего. Третий день чемпионата мира по версии КОНИФА закончился грустной для фанатов абхазской сборной новостью. Команда не вышла из группы. Причиной этому стал проигрыш 2 июня в матче с Карпаталией со счетом 1-0. Поэтому положение команды не спасла даже игра в ничью 2-2 с Северным Кипром. О настрое и причинах поражения рассказал главный тренер сборной Беслан Аджинджел.
Конечно, нам очень обидно и досадно, что мы не смогли выйти из группы. Очень это неприятно. Мы ставили определенные задачи выхода из группы и победы на этом чемпионате мира. Но, к сожалению, по ряду причин у нас это не получилось сделать. Основная причина в том, что не смогли победить именно команду Карпатали, в матче с которым у нас были неплохие моменты, неплохие возможности. А в последней игре с Северным Кипром просто, не знаю, нам не хватило, наверное, где-то и везения. Хотя ссылаться на это, наверное, будет неправильно. Все-таки надо рассчитывать всегда на свои силы. Не хватило нам уверенности в этих матчах. Кажется, посыпать голову пеплом. Кто-то должен был проиграть. В этот раз это оказались мы, к сожалению. Но жизнь продолжается. Будем двигаться дальше.
Абхазские футболисты хоть и расстроились, но не упали духом. Турнир продолжается, и впереди ждет еще несколько матчей, чтобы определить положение команды в рамках чемпионата. Так, первая игра на очереди – это четвертьфинал в рамках группы с командой Тамил Эйлан, который состоится завтра, 5 июня. И по заверению тренера, команда ставит перед собой максимальные цели – побеждать на оставшихся играх. 26-летний центральный полузащитник Алан Хугаев рассказал об атмосфере в команде и планах на оставшиеся дни чемпионата.
Конкретно в целом о турнире мы очень основательно готовились, то есть чуть ли не за полгода делали визы, нам до последнего давали ответ, мы очень сильно переживали, на этом фоне готовились и хотели хорошо выступить. Но именно вчера, я считаю, нам чуть не повезло и не хватило удачи, не получилось выйти из группы. Команда очень болезненно это перенесла, потому что у нас были совсем другие задачи на этот турнир. Ну, дальше будем играть за 9-16 места. Как-никак это национальная сборная, и нельзя опускать руки даже в такой ситуации. Надо выходить на каждый матч и показывать максимум. Здесь мы будем находиться еще 6 дней. По плану у нас 3 игры, то есть 3 дня игр, 3 дня выходных. И в эти выходные, я думаю, мы выберемся в город, в окрестности Лондона, съездим на стадионы больших команд. Изначально мы сюда ехали играть в футбол. Как бы у нас это не очень получилось. Сейчас будем заниматься экскурсиями.
9 июня состоится финал и закрытие чемпионата мира 2018 года по версии КОНИФА. После чего сборная Абхазии вернется домой. Им нужно отдохнуть, восстановить силы и постепенно начать готовиться к чемпионату Европы, который состоится через год. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Лондона.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В продолжении темы рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш блогер Изида Чаня рассуждает о том, что активность грузинского министерства иностранных дел иногда бывает на руку самопровозглашенной республики Абхазия, по крайней мере, в плане пиара.
Всю прошлую неделю мировые СМИ изгалялись, пытаясь рассказать о событиях, выхолостив из них Абхазию. Так, одна из влиятельных медийных компаний, сообщая результаты матча между сборной Абхазии и Тибета на чемпионате мира по футболу по версии Канифа, после слова «Абхазия» пишет в скобочках «Грузия». Далее следует фраза, которая окончательно убивает всякое понимание происходящего. А именно, в 2016 году чемпионат мира по футболу Канифа проходил на территории Грузии. Для тех, кто не знает, поясню, что чемпионат мира по футболу Канифа 2016 проходил в столице Абхазии, городе Сухум. Грузия не признает независимость Абхазии, когда-то входившей в ее состав, а потому внимательно следит, чтобы все, на кого у нее есть влияние, не нарушали ее территориальную целостность делами, словами и так далее. Однако в результате такой политики получается полная неразбериха. Уверена, что читатель, знающий, что такое Канифа, это конфедерация футбольных команд, не входящих ФИФА, просто ничего не понял. Но разве что решил, что Грузия непризнанная или частично признанная страна. Где те наши страны, Грузия и Абхазия? И кому есть дело до наших взаимоотношений в мире, который охвачен войнами и конфликтами? СМИ, передающие новость, точно заботилась не о потребителе информации, который, по идее, должен стоять во главе их интереса, а о политкорректности. Примеров такой политкорректности много. Не имея возможности изменить существующую реальность, Грузия создает виртуальную реальность и доводит ситуацию до полного абсурда. К примеру, автономное правительство Абхазии, созданное в Грузии, не имеющее никакого отношения к Абхазии, сыпет нотами протеста и заявлениями от имени настоящей Абхазии, из которых следует полная поддержка политики Грузии. Читателю становится совсем непонятно. Если автономная Абхазия поддерживает Грузию, то в чем, собственно, проблема? Это же абсурд. Автономная Абхазия протестует против участия абхазских спортсменов в спортивных мероприятиях за пределами Абхазии или против участия абхазских танцоров в международных конкурсах. Но если в случае с Абхазией хоть мелькает название страны, то в случае с Осетией полный провал. Что такое Самочабло? Откуда оно взялось? Где искать его на карте? Южную Осетию и Абхазию мало кто знает в мире. Но что такое Самочабло, не знает вообще никто. Это полное завихрение мозгов. С другой стороны, мало кто делает больше для популяризации Абхазии и Южной Осетии, чем грузинские политики и блогеры. Такой пиар-кампании нашей стране собственными силами было бы невозможно устроить. Два события, важные для Абхазии, прошли на прошлой неделе. Признание Абхазии Сирии и тот самый чемпионат мира Конифа в Лондоне, с которого я и начала свой рассказ. Уверена, что простой обыватель не обратил бы внимания ни на ту, ни на другую новость, если бы не помогла Грузия, бросившая весь свой пропаганд. Пропагандистский аппарат на ликвидацию этих событий. СМИ просто взорвались от сообщений о том, как восприняла Грузия эти два события, политическое и спортивное. Разрыв типа отношений с Сирией, требования от МИД Великобритании дать оценку чемпионату по футболу, в котором участвует Абхазия. Полосы новостных агентств пестрили протестами, во главе которых читатель видел только одно – признание Абхазии и участие Абхазии в чемпионате мира по футболу. Столько поздравлений с признанием от своих зарубежных друзей я не получала, даже когда независимость Абхазии признала Россия. Я не поленилась и спросила у друзей об источниках информации. Оказалось, что о сирийском признании пишущие мне узнали благодаря неуемной активности Грузии. В общем, седьмое признание Абхазии явно удалось, во всяком случае, в смысле пропаганды. Конечно, есть вдумчивые читатели, которые неспешно прочитывают новость, но их не так много, учитывая обозначенную нами тематику. Но те, кто интересует тема взаимоотношений Грузии и Абхазии, обращают внимание на недружественность грузинского государства, которое препятствует развитию спорта в своей бывшей колонии и требует от мирового сообщества нарушить право абхазов на передвижение. Я не буду говорить, какой имидж нарабатывает себе Грузия, выступая в этом амплуа. Это не моя забота. А вот СМИ, которые используют навязанные Грузии формулировки, хочу напомнить, что миссия любого издания – обеспечить читателя правдивой
и понятной информации. Может, пора придумать новые формулировки, из которых вашим читателям станет ясно, что правительство Грузии не несет ответственности за все, что происходит в Абхазии, и что непризнанная Грузией и странами Европы Абхазия давно не находится под юрисдикцией Грузии. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
«Моя позиция остается прежней. Система должна быть разрушена», заявил отец убитого в Тбилиси подростка Заза Саралидзе после встречи с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, передает грузинская служба «Радио Свобода». По словам Саралидзе, акции протеста будут продолжены, если до 10 июня не появятся конкретные результаты в расследовании дела об убийстве его сына в начале декабря прошлого года в центре грузинской столицы. Саралидзе поставил условие: до этого срока должны быть задержаны все фигуранты дела, совершившие это преступление. Встреча премьер-министра с родителями убитого подростка проходила в присутствии министра внутренних дел Георгия Гахария, адвоката семьи Саралидзе и народного защитника страны Нино Ломджария. Сегодня же премьер-министр Квирикашвили провел встречу с отцом убитого подростка Ливана Даднашвили, а также отцом погибшего во время спецоперации 19-летнего жителя Панкистского ущелья Малхазом Мачеликашвили. Парламент Грузии приступил к созданию временной следственной комиссии по делу об убийстве подростков. Уже известно, что комиссию возглавит представитель парламентского меньшинства от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Сергей Капанадзе. Фракция бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» отказалась от участия в комиссии, объясняя свое решение тем, что эта инициатива не принадлежит им, и создание комиссии они расценивают как попытку властей затянуть процесс. В комиссии из 17 членов «Европейская Грузия» будет представлена 10, то есть большинством. Так завершились консультации с председателем парламента Ираклием Кубахидзе. Окончательный состав комиссии будет утвержден на ближайшем заседании парламента. Администрация президента Грузии призывает мэрию Тбилиси к диалогу с машинистами столичного метрополитена, которые сегодня объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Несколько человек начали голодовку. По словам советника главы государства по вопросам прав человека Кахи Кожуридзе, работники метрополитена действуют в правовых рамках, которые обеспечивает конституция страны, в том числе право на забастовку. Об этом он заявил на встрече с бастующими в Гулданском депо. Вместе с советником президента во встрече принимал участие представитель народного защитника. Трое граждан Грузии получили ножевые ранения в результате массовой драки в лагере мигрантов в немецком Дрездене. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на немецкую прессу. Драка произошла накануне по неизвестной причине. Сначала в ней участвовали 20 человек, затем их число возросло до 60. Серьезное ранение получил 47-летний гражданин Грузии, двое других отделались легкими повреждениями. По итогам происшествия полиция задержала 15 человек. Всех их отпустили после допроса. Зачинщиками драки считаются двое ливийцев и один 29-летний гражданин Грузии. Они обвиняются в нарушении порядка и нанесении тяжких телесных повреждений. На днях в Абхазии был обнаружен капитан турецкого судна Селим Кая, похищенный 9 февраля. Врачи поликлиники МВД самопровозглашенной республики провели обследование и пришли к выводу, что состояние его здоровья удовлетворительное. Опасности для жизни нет. Прокуратура ведет следствие.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня в Тбилиси бастуют машинисты метро, которые требуют увеличения зарплаты. Наземный общественный транспорт не справляется с возросшей нагрузкой, движение на столичных дорогах сильно затруднено. Но, по словам мэра столицы Кахи Каладзе, городские власти не собираются уступать шантажу и ультиматумам. С подробностями Ираклий Орагвелидзе.
Многих жителей Тбилиси забастовка машинистов метро застала врасплох. Но, несмотря на транспортные трудности, люди на улицах с пониманием относятся к требованиям персонала. Вот, к примеру, комментарий пассажира, для которого закрытое метро стало не самым приятным сюрпризом.
Я, например, оказался не готов и наверняка опоздаю на работу, за что придется писать объяснительную. Но я также ценю и труд этих людей. Все вокруг подорожало в два раза с 2012 года, и эти люди так же хотят жить с достоинством и в достатке на фоне тяжелых условий их труда.
В целях разрядки транспортного коллапса городские власти добавили новые бесплатные автобусные маршруты. Однако дефицит, вызванный остановкой метро, перевозящего в сутки от 300 до 400 тысяч пассажиров, удалось компенсировать лишь частично. Сейчас в Гданском депо бастуют 240 машинистов и столько же человек из персонала метрополитена. В разговоре со СМИ они говорят о тяжелых условиях труда, обусловленных спецификой отрасли. Половину жизни они проводят под землей, где низкое содержание кислорода, высокий уровень магнитного поля и вибрации. По этим причинам 60% работников не доживают до пенсионного возраста. У бастующих одно и единственное требование – привести их зарплаты в соответствии с долларовым эквивалентом оклада в 2013 году. В ответ городские власти пригрозили забастовщикам судебным преследованием. На экстренном брифинге градоначальник Хакаладзе заговорил о неприемлемости требований бастующих.
Мы не допустим, чтобы население страдало от шантажа и других ультимативных необоснованных требований. Я оцениваю происходящее именно как шантаж в отношении сограждан. Так называемые защитники своих трудовых прав выдвигали нам требования о повышении своих окладов на 45% за счет повышения тарифов за проезд. Напомню, зарплаты машинистов, находящиеся в диапазоне от 1400 до 1800 лари, значительно превышают оклады учителей, врачей скорой помощи, сотрудников патрульной службы и пожарных. И, наконец, эта забастовка незаконна, так как нарушает постановление суда.
Заявление Каладзе направлено на введение общественности в заблуждение, считают сотрудники метро. По словам машиниста Зазы Барбакадзе, своими заявлениями градоначальник противопоставляет друг другу работников разных профессий.
Он говорит, что у работников других сфер более низкая зарплата, но это происходит не по вине машинистов. Эти люди – наши сограждане, за их зарплаты ответственны городские власти, и пусть они держат ответ за эти постыдные заявления.
Заявление властей по поводу наших зарплат – вранье, утверждает другой участник стачки –
На руки мы в сумме получаем 1149 лари. Откуда они откопали эти цифры, когда говорят о 1800 лари? Мы требуем повышения оклада до 1500 лари. И если их выкладки верны, пусть закрепят это в соглашении, и мы завтра же вернемся на рабочие места.
Машинисты также считают, что они не нарушали постановление суда, наложившего запрет на забастовку, говорит Бека Бадришвили.
Суд запретил нам бастовать в рабочие часы, и мы не нарушали этого положения. В результате голодовки в нерабочие часы состояние машинистов настолько ухудшилось, что врачебная комиссия не допустила их до ответственной работы, от которой зависят жизни тысяч пассажиров.
По мнению юриста НПО Центра изучения и мониторинга прав человека Лины Гвинянидзе, власти пошли по пути игнорирования справедливых требований машинистов.
Тбилисская мэрия не только не хочет брать ответственность за срыв переговоров, но и пытается натравить на них других граждан, тиражируя абсолютно лживые утверждения. Никогда машинисты не требовали поднятия тарифов за проезд. Это ложь. И сейчас, после начала стачки, на связь с ним никто не вышел. На деле остановка метро показала, что власти не располагают никаким ресурсом для решения конфликта в свою пользу. Единственным выходом из ситуации является проведение новых переговоров.
В свою очередь, исполнительный директор НПО ХАБ Джорджи Васу Урушадзе предложил свои рекомендации по решению конфликта.
Государственная тбилисская транспортная компания на протяжении своей истории всегда была лакомым местом для трудоустройства родственников и других приближенных лиц различных политиков от правящих сил. Эти люди, фактически даже не знающие дорогу к работе, получают оклады, многократно превосходящие оклады костяка людей, на плечах которых держится стабильная работа транспортной системы. Поэтому претензии бастующих вполне обоснованы. Я надеюсь, что мэр Каладзе примет твердое политическое решение в присутствии прессы и неправительственного сектора, обнародует весь список зарплат трудоустроенных граждан. И пусть правительство ознакомит общественность с путями реформирования этой порочной системы. Убежден, в случае реализации этого сценария, средства для повышения зарплат сразу будут изысканы.
Убежден эксперт. В данный момент к переговорам с бастующими подключились представители правящего большинства и сотрудники неправительственного сектора. Бастующие не собираются приступать к своим обязанностям до полного удовлетворения своих требований. Если власти не найдут способа договориться с машинистами, жителям столицы придется привыкать к жизни без метро. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Похищен в Абхазии 9 февраля этого года капитан турецкого судна Селим Кая. На днях был обнаружен. Состояние здоровья гражданина Турции удовлетворительное. Опасности для жизни нет. Прокуратура самопровозглашенной республики ведет следствие. С подробностями Елена Заводская.
9 февраля нынешнего года около 9 часов вечера в городе Чимчира неизвестные похитили Селима Кая, гражданина Турции из города Трабзон, капитана турецкого рыболовецкого сейнера. В этот день вечером Селим Кая вышел на берег в городе Чимчира и находился в местном кафе. Около 9 часов вечера он попросил подвезти его в Чимчирский морской порт, где стоял его корабль. Не успел он отъехать, как машину остановили неизвестные. Вооруженные пистолетами неустановленного образца. Они заставили водителя машины выйти, сами сели в машину и уехали вместе с Селимом Кая. Сообщение о похищении гражданина Турции поступило в дежурную часть Чимчирского района примерно в половине 11 вечера. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Правоохранительные органы Абхазии всю ночь вели поиски. Утром 10 апреля автомобиль марки BMW нашли на проселочной дороге в районе села Баслах Чимчирского района. В салоне машины обнаружили пистолет Макарова и гильзу от него. Лобовое стекло было прострелено, но следов крови нигде не было. Было установлено, что двое вооруженных людей на улице Габлия в городе Чимчира остановили машину BMW без номерных знаков. За рулем сидел житель города Чимчиры 1994 года рождения. Имя его не называется. Прокуратура Чимчирского района возбудила уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Разбой» и «Незаконное хранение и ношение оружия». Для расследования была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли представители МВД, службы госбезопасности и прокуроры. Несколько месяцев о судьбе Селима Кая не было никаких известий и никаких сообщений о каких-либо требованиях похитителей. И вот, наконец, из сообщения пресс-службы МВД Абхазии стало известно, что похищенный нашелся. 30 мая в ходе проверки поступившей оперативной информации сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия обнаружили похищенного Селима Кая в Сухуми. Его незамедлительно обследовали врачи поликлиники Министерства внутренних дел и оценили состояние здоровья как удовлетворительное. В настоящее время следственная группа проводит мероприятия для определения места его содержания и установления лиц, причастных к его похищению. Никакие подробности в интересах следствия и безопасности потерпевшего не разглашаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В субботу в городе Квайса прошел учредительный съезд партии коммуниста государства Алания при участии представителей старшей сестры Российской партии коммуниста России. Правда, как отмечают участники мероприятия, съезд прошел с некоторыми сложностями, которые им организовали ОМОН и администрация президента самопровозглашенной республики. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
2 июня в Доме культуры города Квайса должен был пройти учредительный съезд коммунистической партии «Коммунисты государства Алания». Один из организаторов съезда, руководитель аппарата, председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Чермен Хугаев подчеркивает, что подготовительная работа велась в строгом соответствии с требованиями Югоостинского закона о политических партиях. Около 2 месяцев назад был сформирован оргкомитет съезда, который заблаговременно уведомил Минюст Республики о готовящемся съезде, разместил объявление в республиканской прессе. Заранее договорились с администрацией Квайсы о том, что съезд проведут в местном Доме культуры. Правда, договоренность была устная. На съезд пригласили делегацию Компартии Коммунисты России во главе с ее председателем Максимом Сурайкиным. К удивлению собравшихся делегатов и гостей съезда, здание Дома культуры было оцеплено ОМОНом. Туда же потянулись и представители администрации президента. Собравшимся сообщили, что устной договоренности для проведения мероприятия в Доме культуры недостаточно. Нужно было то ли за 15 дней, то ли за месяц заключить письменный договор. И из-за этого нарушения ни о каком учредительном съезде речи быть не может, говорит Чермен Хугаев.
В ходу культуры нас пропустили свою формулировку, что здесь нам съезд открытий проводить не дадим. Если кто-то не подчинится нашему требованию, мы, значит, его задержим и составим его административный протокол. Но мы приняли решение, что чтобы нарушать процедуру, мы собрались возле клуба и открыли съезд там, прямо возле клуба. Мы сделали коллективную фотографию, собрали людей, представителей, делегатов районов и открыли съезд там. Все проголосовали, мы подняли. После чего руководителя комитета Хасана Хугаева его припроводили в отдел милиции, выписали на него административный протокол, а мы все последовали уже в армейский палат, который мы расположили в селе Часовал.
В селении Часовал в армейских палатках 118 делегатов съезда, представляющие все районы республики, приняли устав и программу партии, избрали тайным голосованием Центральный комитет партии и сформировали ее контрольный орган. Правда, при этом представители Минюста уже не присутствовали, они уехали сразу после запрета на проведение съезда. Многие теперь опасаются, что вкупе с недопущением в Дом культуры это может послужить формальным поводом для отказа в регистрации партии. Хотя, подчеркивает Максим Сурайкин, закон Южной Осетии о политических партиях не запрещает проводить учредительный съезд на свежем воздухе, говорит Максим Сурайкин.
Формально, в соответствии с требованиями закона, оргкомитет выполнил все требования, сделал объявление в газете, и съезд открылся именно там, где он должен был открыться в соответствии с тем объявлением, которое в газете дал оргкомитет. Далее представители Минюста туда приехали. То, что они не стали оставаться и наблюдать дальше за съездом, это их право. Но нигде в законе не указано в том, что если Минюст не приехал, это является основанием для отказа в регистрации. Там есть в законе подробный перечень оснований. Поэтому если они на основании того, что они просто добровольно покинули съезд, будут отказываться, я думаю, что это хорошая судебная перспектива оспорить данное решение.
Уже после завершения съезда делегаты и жители Квайсы потребовали освобождения Хасана Хугаева, и вскоре он вышел на свободу. Позднее на своем пленуме Центральный комитет Компартии Коммунисты Государства Алания избрал руководителя. Им стал Ростик Хугаев, тезка бывшего премьер-министра. В итоге получилась очень неприглядная история. Власти без видимых причин воспрепятствовали проведению съезда, тем самым нарушив конституционные права граждан, говорит Чермен Хугаев.
На самом деле, власть почему-то панически боится любого проведения демократии. Может быть, ввиду своей слабости. Я не знаю, честно говоря, чем они руководствуются. Но то, что они не хотят допускать любые политические силы к политической борьбе, даже те политические силы, которые открыто не борются с ними и там, не критикуют их, это очевидный факт.
Общеизвестно, что Максим Сурайкин общается с Эдуардом Кокойте. Тот, в свою очередь, сейчас в оппозиции к президенту Бибилову. А может быть, в этом причина?
Нынешнее руководство Южной Осетии, мне кажется, неадекватно оценивает наши обычные политические контакты с Эдуардом Гадеевичем Кокойте. Он пользуется всеми контактами политическими, которые у него есть. Это есть искусство политики. Конечно, нас поддерживает Эдуард Гадеевич на выборах в Северной Осетии. Мы его поддерживаем на выборах в Южной Осетии. Но это и есть политическая деятельность, когда политические силы контактируют друг с другом. А вот то, как к нам относится нынешнее руководство Южной Осетии, мне кажется, это не есть политическая мудрость. Это политическая ошибка. Потому что вот именно по-хозяйски глава республики должен контактировать со всеми политическими силами, которые появляются на веренной ему территории, и уже выстраивать какие-то политические конструкции, а не отторгать их от себя. Тем самым он сам создает себе оппозицию. Мы не являемся оппозицией к нему, а он сам ее себе создает.
После прихода к власти Анатолия Бибилова Минюст, возглавляемый единоосом Залиной Лалиевой, через суд, также возглавляемый, приостановивший свое членство в «Единой сети», Олесей Кочеевой, ликвидировал 3 из 14 зарегистрированных политических партий, созданных в период президентства Леонида Тибилова. «Площадь свободы, достоинство и справедливость» – ФИДАН. Деятельность еще одной – «Справедливость, труд, развитие», если не ошибаюсь, приостановлена. Еще одной партии «Башня» отказано в регистрации под надуманным предлогом. В Минюсте обнаружили несколько мелких ошибок в учредительных документах. Наименование партии было написано с ошибкой, вместо слова «региональное» написано «районное» и тому подобное. На днях отказали в регистрации Аланскому союзу. Судя по всему, отказ в регистрации уже заготовлен и для коммунистов Алании. Как тут не вспомнить и памятное заявление еще одного члена «Единой сети», спикера Петра Гасиева, о том, что 16 партий на республику с населением в 50 тысяч человек – это слишком много, и надо бы сократить их до одной, максимум двух. Похоже, партия власти реализует свои планы ударными темпами. Вопрос, к чему они приведут? К однопартийной системе, о которой мечтает спикер, или политическому кризису, как в ноябре 2011 года? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Партии «Аланский союз», экс-кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева отказали в регистрации. Минюст назвал причиной ошибки в предоставленных документах. Ведомство предлагает их исправить и обратиться к ним повторно. Между тем, затягивание сроков регистрации может лишить партию шансов на участие в парламентских выборах 2019 года. Ирина Келихсаева с подробностями.
Политическое движение «Аланский союз» давно называют единственным реальным конкурентом партии большинства «Единой Осетии», поэтому в республике с интересом наблюдали и ждали ее юридического оформления. Сразу после отказа в регистрации пресс-служба «Аланского союза» подробно прокомментировала все выдвинутые ведомством претензии. К примеру, среди 910 членов партии Минюст обнаружил двойников – людей, которые параллельно числятся и в других политических движениях. При этом для регистрации партии республиканского масштаба достаточно 500 человек. Простая арифметика может поставить под сомнение компетентность самих сотрудников ведомства, обосновывающих отказ. Цитата. «Перечисленные нарушения настолько мелки, что даже не хочется о них говорить». Конец цитаты. Настоящая причина отказа в другом, говорит лидер Аланского союза Алан Гаглоев, который на второй день после отказа Министерства юстиции сделал специальное заявление.
В своем заявлении я уже отметил, что причиной отказа желание Министерства юстиции не допустить партию на выборы в Алане 2019 года. Дело в том, что если до 9 июня этого года партия будет зарегистрирована, то она уже не попадает на выборы. Есть положение закона, согласно которому политическая партия допускается на выборы, если она зарегистрирована не позднее, чем за год до даты проведения выборов в парламент республики. А это как раз получается 9 июня. Это продолжение той политики, которую ранее озвучил один из представителей «Единой Осетии», то есть нынешний председатель парламента, о том, что в Южной Осетии достаточно одной или двух политических партии. Напомню, что министр юстиции является действующим членом «Единой Осетии». Отсюда и логика отказа в регистрации.
Такое заявление, продолжил Гаглов, и такая политика противоречит положениям закона о многопартийной политической системе. И все это идет вразрез с интересами граждан республики.
Политические партии нельзя искусственно административным методом сокращать. Это процесс должен быть естественным. Народ сам должен путем голосования решать, какая партия пользуется его доверием, а какая нет.
В минувшую субботу свой сухой комментарий распространили представители Министерства юстиции. По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что в нарушении части 6 статьи 2 Конституции Южной Осетии партии не соблюдены положения закона о политических партиях, закона об основах законодательства нотариате, а также действующего в республике законодательства. Гаглов еще раз повторил, что считает политическую конкуренцию в республике необходимой, только вестись эта борьба должна честными методами. Цитата. «А если кто-то пожелает лишить народ права выбора, то непременно проиграет». Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» политик, не раз говоривший, что партия всегда готова к диалогу, неожиданно рассказал о неудачном опыте такой коммуникации с представителями власти.
«У меня, в принципе, была встреча с представителями руководства. Ну, не будем уточнять, с кем именно, но в ходе встречи мне была предложена высокая должность в структуре исполнительной власти. Ну, только с одним условием, правда, это отказаться от регистрации партии. Ну, естественно, для меня это оказалось
оказалось неприемлемым. И решить свой личный вопрос и оставить людей, которые поддерживали меня и на президентских выборах, и при создании партии «Аланский союз» было бы, по крайней мере, непорядочно. Мы вместе вошли в большую политику и вместе будем идти дальше.
Аланский союз намерен обжаловать действия Министерства юстиции в Верховном суде Южной Осетии, надеясь найти правду в высшем судебном органе. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось уже два заседания по делу Арусяк Хачатурян, которое полгода назад наделало много шума, взорвав гранату во время процедуры снесения судебными исполнителями незаконной постройки, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Верховном суде Абхазии под председательством судьи Мимозы Цужба началось слушание по делу в отношении Арусяк Хачатурян. В середине прошлого декабря я рассказывал на «Эхе Кавказа» о происшествии, которое взбудоражило чуть ранее Сухум. Во время демонтажа суд исполнителями незаконной пристройки к жилому дому в окружении десятка людей, мать застройщика, 68-летняя врач Арусяк Саркисовна Хачатурян, бросила ручную гранату, которая, отрикошетив от стены, взорвалась. Граната-метательница была задержана и помещена в СИЗО МВД Абхазии. Сухумский городской суд, на заседании которого 11 декабря я присутствовал, избрал меру пресечения в виде заключения ее под стражу. На первом заседании Верховного суда 30 мая сего года меня не было, но на сайте Верховного суда помещена следующая информация. Государственным обвинителем в лице начальника судебного управления Генпрокуратуры Республики Даура Амичба было изложено предъявленное Арусяк Хачатурян обвинение. Судом были допрошены потерпевшие Георгий Романовский и Виктория Саканя. Потерпевший Астамур Аксалба отсутствовал на судебном заседании по уважительной причине. Стороной обвинения также были допрошены Андрей Хачатурян, сын подсудимой, Елена Тишина, супруга потерпевшего Георгия Романовского. На сегодняшнем заседании суда, на котором я побывал, потерпевший Ахсалба вновь отсутствовал. Он работал судисполнителем и был единственным, кого доставили после взрыва в больницу. Все говорили тогда, что он получил контузию, но позднее врачи констатировали, как прозвучало сегодня на суде, что это было просто шоковое состояние. Согласие сторон процесса было решено продолжить допрос свидетелей в его отсутствие. Сотрудник Республиканской службы судебных исполнителей Астемир Шириев рассказал обо всем, что происходило на его глазах, что предшествовало взрыву и что последовало за ним. Вот фрагмент его допроса Дауром Амичба.
Вы видели непосредственно момент, когда задерживали Хачатурян, выводили ее?
Она в левой руке держала кольцо на тот момент. Нет, не обручальная, а от гранат. Ее задержали уже сотрудники, они ее вниз спустили, посадили в машину, увезли в УВД.
Как она реагировала на задержание сопротивления?
Она не сопротивлялась абсолютно ничего. Тихо, спокойно ее спустили вниз.
Затем давал показания Аслан Кмузов, который в должности начальника судебных исполнителей по городу Сухуму руководил в декабре процедурой сноса незаконной постройки у дома 111 по улице Басария. На декабрьском заседании горсуда Арусяк Хачатурян выглядела подавленной, но сегодня она избрала явно наступательную тактику. Вот два фрагмента ее диалога со Сланом Кмузовым, когда она задавала ему вопросы.
Почему вы дали неправильную информацию редактору газеты «Эхо Абхазии»?
Какую? Конкретизируйте, пожалуйста.
Граната была принята вами. На вас было брошено, и вопрос контузии дважды повторялся, когда диагноз не поставили. Презумпция невиновности, диагнозы не вы ставите, врачи ставят. Почему вы вводили в заблуждение редактора газеты?
Это была стадия предварительного досудебного расследования. Нам сказали, что в той же больнице наверняка контузия, наверняка то. Будьте добры, не перебивать. Четкой информации на тот момент не было у нас. Но когда пришли корреспонденты, начали спрашивать, что было, как было, естественно, конкретизировать факт того, что целенаправленно на нас брошена была граната, не было. Но взорвалось то, что рядом с сотрудниками службы, мною было сказано.
Но вы вводили заблуждение специально. Почему?
Ваши доводы оставьте при себе, пожалуйста.
Вы знали о том, что было переговорено с Якубом Васильевичем Лобовым, что с вашим начальником, что день 7 декабря, это траурный день для армян, землетрясения, плюс еще смерть моего отца, и мы через Якуба Васильевича просили отложить. Вы знали об этом? И он давал слово «отложить». Почему вы объявились?
Вы у меня же спрашиваете, я вам отвечу. Я не знал. А руководстве своем говорить и суждать, знало ли мое руководство, не могу.
Все.
Если бы что-то знало бы, наверное, бы меня уведомили.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.